Когда или как приходит Дух Святой на отдельного человека? В какой момент? Как это совершается? Хорошо. Какой общий принцип мы можем вывести из всех текстов, которые нам говорят о пришествии Духа Святого к человеку? Какой подход? Как вот вы помните? Правильно. То есть мы пришли к такому выводу, изучая, что Дух Святой приходит в тот момент, когда человек уверовал, принял Евангелие, покаялся и вслед за этим принимает крещение. Мы на каком пункте остановились? Как там записано? 19 главу мы записали, да? Ага, хорошо. Значит, сюда же, братья, вот такой вопрос. Внимательно послушайте, такой вопрос. Что вы будете отвечать пятидесятнику, если он будет тыкать пальцем на 19 главу Деяния апостолов и скажет, вот видишь, Павел помолился, и они получили Духа Святого, возложил руки и заговорили на иных языках. Как ваш ответ будет? Описание событий – это не повеление, не заповедь, а это описание. Это как исключение. А как подтвердить, что это исключение? Может, это мы сами придумали? Пожалуйста. Какое? Ага. Братья, хорошо. Знаете, как можно и для себя утвержденным быть? Как это догматически? Как это правильно? Можно взять просто Ефесянам 1 глава, 13 и 14 стихи. Апостол Павел, когда прибыл в Ефес, он попроповедовал, покрестил и ушел, или как было? Он там жил в Ефесе. Сколько времени? 2 года или больше. Может, да, как он в Деяниях там 20 главе пишет, что я со слезами учил каждого из вас. Да, 3 года. То есть около 3 лет он там пребывал. И теперь он этим же ефесянам, которых он когда-то крестил, которых когда-то он проповедовал о Христе, возлагал на них руки, они получали Духа Святого, он им теперь пишет послание, прошли годы, и он пишет, что вы, уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот это догматика, вот это правило. И Павел не опирается на тот опыт. Помните, как я на вас возложил руки, и вы после возложения рук получили Духа Святого. Павел не так все это понимает. Он говорит, вы, уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом. И Галатам мы записывали, помните, 3 глава, где сказано 2 стих и 14 стих, чтобы обещанного Духа верою получить или через наставление в вере. Вот, вот это подход, который сегодня мы этим пользуемся. Сюда же можно еще записать 1 Коринфянам 6 глава из 17 стиха. 1 Коринфянам 6 глава, 17 стиха. Здесь так написано. «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». 19. «Не знаете ли, что тела ваши есть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Из этого текста мы можем сделать вывод. Написано «Вы имеете Духа Святого, вы не свои». Когда заимели? Дальше он говорит, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога. Когда мы куплены? Когда мы уверовали, получили искупление. Вот в этот момент пришел Дух Святой, мы теперь не свои, мы собственность Господа. И вот этот момент, братья, что мы не свои, что мы храм, в котором живет Дух Святой, другими словами, в котором Бог живет посредством Духа Святого, и Отец, и Сын посредством Духа Святого, они живут в нас. Но в воскресшем теле Христос живет на небесах, одесную престола величия. Он там вознесен, Он там как первосвященник наш. Он совершает ходатайство пред Отцом Небесным, когда мы молимся, немощи имеем определенные. он совершает это служение. Вот. А в нас Христос пребывает Духом Святым. И кто имеет Иисуса Христа, тот и Отца имеет. Вот. Это евангельское учение. Поэтому, как здесь написано, «бегайте блуда». Всякий или блуда, как правильно? Блуда или блуда? Точно? Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Поэтому, братья, вот молодым особенно, очень надо хранить себя в вопросах целомудрия. Почему? Потому что тело наше – это храм, в котором живет Дух Святой. И человек, который впадает в блуд, он просто сам отлучает себя от Иисуса Христа. Даже если он еще остается в списках членов церкви, ну, грех не открыт, может быть. Или, может быть, в церкви не реагируют на грех, не наказывают или еще как-то. Вот как выше написано. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею? То есть, когда человек совокупляется, он просто теряет общение с Господом, теряет Христа. Поэтому как надо хранить себя? И молодым братьям очень важно хранить себя в вопросах даже блуд откровенный, это уже потом происходит. Вначале происходит внутреннее падение, когда человек имеет взгляды с вожделением на женщин. А сегодня это очень проблема серьезная, потому что мир сегодня ужасно бесстыже полураздет. Или раздет, или полураздет. И сегодня нужно очень хранить себя от этого. Поэтому вот эти тексты, они учат, что мы куплены, мы не свои, и глаза наши не свои. Вот. А вся проблема в похотях, восстающих на душу. Хочется смотреть. И вот эти похоти, их нужно умерщвлять силой Духа Святого. Вот. Мысли заняты, чтобы были Господом. И эта проблема не только неженатых, но и женатых тоже. И это нужно всегда помнить. И это бывает проблема и у женщин, и у пожилых даже женщин. У всех людей все подвержены искушению и греху. Чтобы не обременять вашу совесть, братья, чувство вины, чтобы на вас не нагрузить, я скажу, по какому признаку можно определить, где мы согрешили, а где не согрешили. Если посмотрел и увидел, ну, женщину, которая плохо одета или полураздета, и отвернулся от этого, это не грех. Это просто искушение. Быть искушаемым не грех. Но если посмотрел с желанием иметь ее, вот это есть прелюбодеяние. Ну, а смотришь еще зачем? Больше возгреть первое искушение, больше его углубить, все это дело начинать представлять в мыслях, в воображении и присвоить себе. Вот это грех, взгляд с вожделением, это когда человек присваивает себе чужую, которая тебе не принадлежит. А если увидел, это искушение уже. За искушение не надо каяться. Христос в пустыне был искушаем, он не каялся за то, что его дьявол искушал. Но это острый момент, это лезвие, это по краю лезвия. Следующий шаг может быть греховным. Поэтому здесь нужно очень бодрствовать, хранить себя. И больше всего любить Господа. Если мы будем любить Бога, тогда, братья, будет победа у нас. Исполняясь Духом Святым, отдавая себя в рабы праведности, мы будем побеждать. Правильно, правильно. Очень важный момент. Часто бывают эти искушения, когда наедине. Вот мне пришлось недавно в России быть и с одним человеком беседовать. Я его знал и раньше. Я приветствовать его, а он говорит, я отлучен. А как, что упал? А получилось, что он с женой там разведен был и жил сам, был член церкви, и несколько лет, он просто целый ряд лет жил сам. Ну и женщинам благовествовал. Машину посадит и благовествует, едет. Что ж ты делаешь? Я ему и раньше об этом замечание делал, говорю, да ты немедленно высади ее. Пусть кто-нибудь другой ей благовествует. Ты не женатый и будешь вот это возить, и соблазны, и все такое. Ты что делаешь? Он не послушал. Говорит, у меня вообще нету никаких мыслей. У меня вообще нету никаких там... Я просто... Меня Христос освободил. Я говорю, ты обольщен, обманут. Ты обманут и ходишь по краю пропасти. И в результате доблаговествовался. Поэтому надо, братья, особенно вот у кого машины есть, подвозить вот там женщин, берегитесь даже подвозить женщин, потому что на трассе стоят многие, я знаю случаи, когда падают, братья. Вот. Надо осторожно быть. Ну и еще текст сюда можно записать, 1 Коринфянам 12:13. «Все мы одним духом крестились в одно тело и напоены одним духом». Можно так записать, что 1 Коринфянам 12:13. Здесь о крещении духом написано, как опыт, который в прошлом был. Можно так написать, что те, кто призывают имя Господа, они напоены одним духом, присоединены к Иисусу Христу и составляют одно тело. Те, кто напоены, те, кто призвали имя Господа, уверовали, они напоены одним духом, присоединены к Иисусу Христу и составляют одно тело. Вы, может быть, слышали, братья, что пятидесятники и харизматы употребляют вот такое выражение – второе переживание. Слышали когда-нибудь? Вот. Если не слышали, они обычно это говорят. То, что ты уверовал, принял Иисуса Христа, это, мол, хорошо, но тебе надо второе переживание. Тебе надо крещение духом и все такое, дар иных языков получить. Что можно таким людям ответить? Как, чтобы отразить это искушение, братья? Они вам будут показывать на вторую главу Деяния, на десятую, там на девятнадцатую. Вот смотри, видишь, вот у них, вот они были ученики, вот они потом на них возложили руки, это в 8 главе Деяния, на них возложили руки, они вот и получили второе переживание. Что им ответить? Максим. Мы можем так сказать, что те люди еще не были возрождены, как это в евангельском смысле слова. И поэтому во всех этих случаях нужно было, чтобы апостолы помолились над ними. Это раз. Во-вторых, тот случай, когда евреи не признавали язычников вообще за людей, псами их считали, нужно было, чтобы получили апостолы вот этот дар иных языков, чтобы потом, когда на самарян и на язычников будет изливаться Дух Святой, он тоже будет сопровождаться этим даром, чтобы это было доказательством для апостолов, для евреев, что и язычники могут быть в церкви. Потому что когда Петр пришел от язычников, они там, как ты смел вот это с язычниками там есть и с ними общаться и все. А он говорит, я им проповедовал слово, на них сошел Дух Святой, как на нас вначале. И они тогда порассуждали, видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь. И тогда успокоилось это.
Еще практики не понимают.
Да. И истолкователя нету. Тоже это важный вопрос. Ну и последний пункт сюда, братья, давайте запишем. Обобщение. Обобщение. Последний пункт. Обобщение. Это какой у нас пункт? 6 пункт, да? И здесь можно такой записать вопрос, что происходит, когда человек кается и приходит к искренней вере? Что происходит, когда человек кается и приходит к искренней вере? Сейчас мы вот это вот запишем относительно Духа Святого, несколько положений таких. Что происходит, когда человек кается и приходит к искренней вере? Что происходит, когда человек кается и приходит к искренней вере? И так через черточку в столбик можно записать. Получает Святого Духа. Получает Духа Святого. Деяние 2:38. Деяние 2:38. Следующее тут подпункт тире ставим. Происходит крещение Духом Святым. 1 Коринфянам 12:13. Происходит крещение Духом Святым. 1 Коринфянам 12:13. О крещении Духом Святым мы будем сегодня рассуждать, братья. Или, может быть, завтра посмотрим сейчас. Может быть, о запечатлении Духом Святым. 1 Коринфянам 12:13. Следующий пункт. Дух Святой нисходит на него. Дух Святой нисходит на него. Деяния апостолов 10:44. Дух Святой нисходит на него. Деяния апостолов 10:44. Следующее тире в столбик. Получает помазание Духа. 1 Иоанна 2:20. Получает помазание Духа Святого. 1 Иоанна 2:20. О помазании мы тоже будем рассуждать, что это значит. Получает помазание Духа Святого. 1 Иоанна 2:20. Дух Святой изливается на него. Следующий пункт. Дух Святой изливается на него и в него. На и в. Здесь вот и так можно сказать. Дух Святой изливается на него и в него. Деяния апостолов 10:45. Дальше. Происходит запечатление Духом Святым. Происходит запечатление Духом Святым. Ефесянам 1:13. Происходит оправдание Духом Святым. Следующий пункт. Происходит оправдание Духом Святым. Запечатление Ефесянам 1:13. Происходит оправдание Духом Святым. 1 Коринфянам 6:11. Освящается Духом Святым. Следующий пункт. Происходит оправдание Духом Святым. 1 Коринфянам 6:11. Освящается Духом Святым. 2 Фессалоникийцам 2:13. Освящается Духом Святым. 2 Фессалоникийцам 2:13. Следующий. Становится собственностью Божией. Становится собственностью Божией. Римлянам 8:16. Становится собственностью Божией. Римлянам 8:16. Римлянам 8:16. Получает силу Божию. Получает силу Божию. Деяния 1.8. Получает силу Божию. Деяния 1.8. Для чего силу Божию? Чтобы жить по-Божьему. Для служения и для перенесения страданий. Вот для чего мы силу Божию получаем. Сила Духа Святого, она проявляет себя, чтобы жить свято по-Божьему, для служения и для перенесения страданий. И еще здесь можно так. Получаем все, что Бог нам хочет дать. Получаем через Духа Святого все, что Бог хочет нам дать. Получаем все, что Бог хочет нам дать. И сюда еще пункт наш шестой был. Седьмой теперь запишите. Получаем все, что Бог хочет нам дать. Седьмой. Текста здесь я не написал. Да. Обобщение мы писали, да? Обобщение. Или обобщения. И следующий пункт. Признаки того, что Дух Святой пришел к человеку. Признаки или знаки того, что Дух Святой пришел к человеку. Нам важно, братья, чтобы когда вот люди уверовали, хотят крещение принять, нам же надо видеть какие-то признаки знаки, что человек имеет Духа Святого, что он брат, что он живой, что он христианин, чтобы мы могли его принять в церковь. Признаки того, что Дух Святой пришел к человеку. Какие мы должны увидеть признаки? Ветер, огненные языки, иные языки. Так, братья? Самым важным, запишите, самым важным знаком, что Дух Святой пришел к человеку, является новая жизнь. Самым важным знаком, что Дух Святой пришел к человеку, является новая жизнь или наличие новой жизни. Можно так записать. Тот, кто во Христе, новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Это 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Это наличие новой жизни. Это настолько ясно бывает, настолько видно, что вопросов нет. Я думаю, что это может и не нужно. Почему? Потому что новая жизнь – это имеется та жизнь, которая по Писанию согласована Словом Божьим. Новая жизнь. Можно бы и так, вот на примере исцелений, которые Христос совершал. Вот, например, когда Петр исцелил человека хромого, написано, видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Деяния 4:14. То есть характеристика новой жизни – это когда ничего нельзя сказать вопреки. Вот стоит человек, вы замечали, когда вот предстает на крещение человек, на испытание, ну ничего нельзя сказать вопреки. Понимаете, вот явно видно, что новая жизнь и все. А вот других бывает и так, и сяк, и бывает один человек, а час за него рассуждают. О чем это говорит, братья? Да надо отложить этот вопрос. Надо отложить, и пока оно, и эта жизнь новая явится или проявится как-то, если она есть, чтобы это можно было увидеть. Если вот это буксует вопрос, не надо его протаскивать. Да давайте крестим, она ж хочет, она ж не оставляет собрание, ну давайте. Она там, знаете, начинают защищать старушки, там, ну она неграмотная, она там то, она там другое, вот. А? Ну да. Ну да, парню жениться надо. Не измены, а перемены, да. Можно, брат. Вот у меня дети, вот двое старших сыновей приняли крещение. И я, вот они на глазах у меня жили. Да, они не курили, не матерились, они не воровали, они послушны были. И, ну а как определить? Вот я увидел, что есть рождение свыше. Когда первый Даник покаялся, в церкви заявил на крещение в 13 лет. Ну, молодой, снимаем кандидатуру. Снимаем. Меня спрашивают... Как ты видишь, есть у него новая жизнь? Я говорю, вижу, что есть. Молодой не будем крестить. Согласен. Вопросов нет. На следующий он опять заявляет, 14 лет. Так, раз, смотрю, буксует вопрос. Я не давлю. Как ты считаешь? Я говорю, я знаю, что есть у него новая жизнь. Я вижу отношение к Слову Божьему, ко греху, к миру. Я вижу, как в училище он переносит страдания, не мстит врагам своим, молится за них, в постах пребывает. Я вижу, у него христианская жизнь и все. Мне не надо убеждать. Не преподали крещение. Ничего, говорю, сынок, смиряйся. Спасение у тебя никто не отнимает, а ты слушайся. Все. 15 лет заявил. Единогласно покрестили. Вопросов нет. А он как молился в церкви, уверовал и молится в церкви вслух. Так и в 13, и в 14, и в 15 не допускали до крещения, и все. Он, невзирая ни на что, славит Господа, молится, видно жизнь, и все. Вот, поэтому жизнь обязательно нужно увидеть. Следующая тема. Какой у нас раздел там у нас был? Римским какой записан был? Был четвертый, да? Значит, запишите пятое. Пятый. Запечатление Святым Духом. Вот этот вопрос нам надо немножко подробнее рассмотреть, потому что нам важно и для собственного утверждения, ну и для духовной борьбы это тоже очень важный вопрос. Запечатление Святым Духом. В слове «запечатление» какой корень вы находите, братья? Печать, да? Вот в земной жизни что имеет значение печать? Какое она имеет значение? Дима? Давайте, братья, что вот так, руку раз подняли, я тогда назову, пожалуйста. Подтвердить достоверность чего-то. Еще. Утвердить право собственности чего-то, да? Законность какого-то вопроса утвердить, да? Союз какой-то скрепить, так, соглашение. Вот давайте мы библейскими текстами вот эти вопросы рассмотрим. Ефесянам 1:13. Это текст, который нам говорит, что мы запечатлены, уверовавши, запечатлены, Ефесянам 1:13. Уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом. Ну, давайте А напишем. Ефесянам 1:13. Верующие запечатлены, или уверовавшие, или верующие, запечатлены обетованным Святым Духом. Братья, это как-то должен человек чувствовать или нет? Переживать эмоционально как-то? Ну, эмоционально должно быть что-то. Ну, что-то наполнило, раздуло, или упал, или трясет его, или что-то жарко ему, или холодно. Мурашки там по коже. Братья, это воспринимается верою. Обещано Духом и верою получаем, и запечатление Духом Святым верою воспринимается, братья. Это не эмоциональное переживание, а это акт веры, запечатление через веру. Это не эмоциональное переживание. Печать, можно так еще здесь записать, заключает в себе двоякую истину. Печать. Братья, пишите быстренько, чтобы нам торопиться, потому что у нас еще материал есть немало и интересный, и важный. Печать заключает в себе двоякую истину, двоеточие. И можно так через черточку в столбик. Удостоверение подлинности. И еще черточка внизу, еще одна мысль. Право на собственность. Удостоверение подлинности. Что это не подделка. Удостоверение подлинности. Право на собственность. Или гарантия безопасности. Вот, например, в жизни Иисуса Христа. 6 глава Иоанна. Иоанна 6. 27. Иоанна 6, 27. Вот такой текст мы читаем. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Христос был запечатлен Духом Святым? Был, братья, очевидно текст. А что это значило в жизни Христа? Что это может значить в нашей жизни? Вот можно так написать. Иоанна 6:27. Иоанна 6:27. Сюда же, да, все идет, братья. Иоанна 6:27. Бог положил свою печать на Христа. Бог Отец положил свою печать на Христа. Бог положил печать свою на Христа. Что это означало, брат? Так. Кто еще как думает? Пожалуйста. Можно так сказать, братья. Эта печать доказывала, что Христос творил чудеса силой Духа Святого. Эта печать доказывала, что Христос творил чудеса силой Духа Святого. А фарисеи что сказали? Та, говорят, силой Вельзевула. И похулили Духа Святого. И чтобы этого не случалось, то Отец Бог положил свою печать на Христе. И эта печать доказывала, что Христос творил чудеса силой Духа Святого. Детки, пожалуйста, тише там, мальчики. Мальчики на балконе. Можно еще так записать сюда же. Запечатление Духом Святым отождествляется с возрождением. Запечатление Духом Святым отождествляется с возрождением. То есть в тот момент, когда человек получает новую жизнь, он становится и собственностью Божьей, и имеет гарантию безопасности, что он будет спасен. То есть, как написано, в день искупления мы запечатлены. Можно так записать. Через пункты. У нас там была какая цифра записана? Пятая цифра, буква А. И теперь первый пункт сюда запишем. Печать-право Божьей собственности. Ну, печать Духа Святого. Где будет о печати речь идти, братья, чтобы нам не писать каждый раз Дух Святой, просто будем понимать, что речь идет о печати Духа Святого. Первая цифра. Печать-право Божьей собственности. И текст 2 Тимофею 2.19. 2 Тимофею 2.19. Смотрите, как здесь написано. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту». Имея печать эту. Божье основание твердо стоит. «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». То есть эта печать, она свидетельствует. «Познал Господь своих, брат». Что это значит? Что это, эта сторона печати обозначает? «Познал Господь своих, братья». Вася. Ну, печать Духа Святого, что она значит? Познал Господь своих. Вот это выражение, братья, что означает? Виталь. Ну, мы же о печати и рассуждаем. Что мы соединились. Познание – это соединение. Познал Господь своих. Мы соединились с Господом. Мы Его собственность. Вот это одна сторона печати. А другая сторона, он говорит, да отступит всякий от неправды, исповедующий имя Господа. Невозможно выражать свою принадлежность Богу и соединяться с грехом. Не можно так. Поэтому вот в церквях, где вот эти принципы потеряны, там мир входит, там эта печать попирается право Бога на церковь, там мирским людям или там оппозиции, или там харизматам, или регистрированным дают право там проповедовать, в служении участвовать. То есть попрана вот эта печать, понимаете? Это серьезное дело. И вот нам, молодым проповедникам, нужно это понимать и в церкви, в своей поместной утверждать истину. То есть, если мы познали Господа, если мы соединены с Ним, это печать Духа, то эта печать и другую сторону имеет – отступить от неправды, от всякого греха, искоренять его в нашей жизни. И если человек грешит, кто-то член церкви, мы должны посодействовать, освободиться ему от греха. А если он не хочет освобождаться, извергнуть развращенного из церкви. Нельзя, чтобы он внес дух мира в церковь, и это просто свободно проходит, и никто не скажет, у нас любовь, мы вот все любовью покрываем. В нашей церкви никого не отлучают. Удивительно, Христос отлучил Иуду. Удивительно. А мы не можем отлучать. Христос в храм приходил, с бичом выгонял оттуда все, и торгующих, и продающих, столы эти миновщиков опрокидывал. А сегодня, пожалуйста, веди торговлю с этими политикой, со всем этим, и ничего, бывает, проходит у верующих. Верующие, бывает, там и до саночек привязывают помаранчевые эти веревочки, и до машины на антенну, и все вот это движение такое. Что это такое? А сегодня такое есть. Второй пункт. Печать-отождествление для будущего. отождествление для будущего. И Ефесянам, Ефесянам записано 1 глава, 14 стих. Ефесянам 1 глава, 14 стих. Который есть, Дух Святой, залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Это значит печать-отождествление для будущего. Залог наследия нашего для искупления удела Его. Залог наследия нашего. Ефесянам 1.14. Третий пункт. Печать-знак защищенности. Откровение 7 глава с 4 по 8 стих. Печать-знак защищенности или сохранности. Откровение 7 глава с 4 по 8 стих. Там, помните, написано «за 144 тысячи запечатленных». Как это понять, запечатленных, 144 тысячи? То есть они сохранены Богом во время великой скорби, чтобы никто им не мог причинить зла. Оно указывает на сохранность. Или дьявол брошен был в бездну и положена печать. Что это означало? Что он будет там храниться до дня суда. Да, он будет там сохранен до суда. Вот. И мы запечатлены на время нашего искупления. Нам нужно пройти, братья, этот путь земной. И мы должны быть сохранены для вечной жизни. Мы сохранены для нашего искупления. Не, сюда же. Четвертый текст, четвертый пункт. Что? Ага. Мы запечатлены на время нашего искупления. Мы запечатлены на время нашего искупления. Нам надо пройти этот путь земной. Поэтому Господь положил печать свою, чтобы скрепить все дело спасения нашего, защитить, сохранить. Это Дух Святой совершает. Четвертый пункт. Печать-завершенное дело. Когда дело завершено, печать поставили. Все. Печать-завершенное дело. Иеремии 32.10. Иеремии 32.10. Там написано, что написал книгу и запечатал ее. Написал книгу и запечатал. То есть книга написана, дело завершено, запечатал и все. И эта печать, она показывает, что мы вступили в завершенное дело Христа. Пятый пункт. Печать – знак подлинности. Печать показывает, что мы вступили в завершенное дело Христа. Печать показывает, что мы вступили в завершенное дело Христа. Это к четвертому было. Пятый пункт. Печать-знак подлинности. Римлянам 4 глава, 11 текст. Написано, что Авраам получил печать праведности через веру. То есть это настоящий путь, это правильный путь, это подлинно, это истина, это не заблуждение. Печать – знак подлинности. Помните, я в прошлый раз рассказывал, как меня пятидесятники пытались смутить в армии, да? Когда заговорили на иных языках. И вот эта печать Духа Святого, она помогла мне сориентироваться в этой ситуации. Как так? Как так? Я получил праведность, моя жизнь переменилась, Бог дает победу мне над грехом, все, они говорят, у меня нет Духа Святого. И вот эта печать, она помогла мне вот это все дело разоблачать и отвергнуть. Римлянам 4.11. Шестой пункт. Печать-знак неизменности. Печать-знак неизменности. То есть, если это Дух Святой, то это Бог. То есть, со стороны Бога, Бог не изменяет наше спасение. разве только что мы изменим и отступим, отлучим себя от Христа. Печать-тире, знак неизменности, есфирь. Есфирь, 8 глава, 8 стих. 8 глава, 8 стих, здесь так написано. Напишите вы об иудеях, что вам угодно, и скрепите печатью, царским перстнем. И письма, которые от имени царя скреплены царским перстнем, ну, печатью, нельзя изменить. То есть печать показывает, что то дело искупления, которое Господь совершил, его никто не может переменить. Нашу судьбу, если мы отдали в руки Господа, ее нельзя переменить. Никто не имеет права, ни дьявол, ни бесы, ни мир, никто. Разве только что мы изменим Господу и отступим от Него. Кстати, кальвинисты, они и учат, что, мол, спасение нельзя потерять. А Библия говорит, что бывает, человек сам это разрывает, этот договор. Уже время, да? Ну, хорошо. У нас немножечко осталось, там продолжим на следующий раз. Кто помолится, друзья?